Денис Дмитров и Руслан Томасов в подкасте «Стереомифы». Маленькие истории, в которые верят большие люди.
Следующий миф звучит так. Богу нужны твои деньги.
О, брат, Богу нужны все твои деньги.
Угу. Мы часто слышим, даже от простых неверующих друзей, которые говорят, даже не говорят, а критикуют церковь, о том, что it's all about money.
Да, потому что с деньгами связаны самые ужасные и грязные истории, которые мы слышали за последние лет 20. И тут даже не дело в том, что среди протестантов или евангельских христиан появлялись какие-то нечестные, недостойные аферисты или мошенники. Даже вполне себе нормальные верующие люди настолько отравлялись этой идеей, что ставили ее во главу успешности своей церкви.
Да, и даже тогда, когда, в принципе, все хорошо начиналось, какая-то история с деньгами может испортить всю жизнь любому молодому христианину. Потому что Христос же говорит, где сокровище, там и сердце.
100%. Мы не можем отделить деньги от церкви, потому что церковь — это собрание людей. А деньги, там, где люди, там деньги. Деньги — это средство обмена вещами и услугами.
Да,
мы не можем... Да, мы не можем просто сказать деньги вне церкви и как бы... То есть,
Да, жить на воздухе. На
да, мы живем в материальном мире, и понятно, что мы пользуемся материальными ценностями. Вопрос, как мы этим пользуемся?
И зачем?
Да, как мы это коммуницируем и артикулируем? И это те самые фейлы, которые и сформировали этот пагубный миф для окружения.
Да, и рождаются такие формулы, как зависть, алчность там в церкви и все такое. Всего всегда становится там мало, если кто-то где-то прикрыл что-то, сделал как-то нечестно, и есть какие-то черные кассы и так далее, и так далее. Это то, что порождает в итоге какие-то плохие истории, которые отравляют.
Ну, я думаю, наши бы оппоненты сейчас сказали, что Иисус Христос очень много учил о деньгах, что Он рассказывал притчи о деньгах и тому подобное. А что ты мог бы ответить на это?
Самая популярная претензия в мою сторону от моих неверующих друзей, она всегда звучит вокруг десятины. И мне говорят, у вас там какая-то десятина, вы собираете постоянно эти
10%
десятины.
10% от доходов.
Да, 10% всех доходов, и потом крутится все вокруг, типа, а если тебе что-то подарили, ты их не, ну, там, типа, не заработал, ты тоже это даешь. Потом появляются истории еще хуже, когда там люди что-то в кредит брали, отдавали, теряли квартиры или еще что-то на фоне этого слова. И слово «десятина» является неким аргументом в пользу того, что повелел нам Бог. И здесь у меня всегда возникает вопрос в голове в сторону отсутствия логики. Неужели Бог, который создал небо и землю, настолько... не знаю, высчитывает все мои проценты, и эти 10% настолько сильно важны, чтобы столько людей не понимало, что происходит, терялись и так далее, и так далее.
Да, здесь лежит еще один миф. Даже для тех людей, которые дают десятину, лежит такой миф, что если я отдал десятину, то остальные 90% принадлежат мне. Хотя на самом деле Библия учит нас, что все то, кем мы являемся, все то, чем мы обладаем, принадлежит Богу. Угу. Практически это значит так, что его принципы, они определяют и руководят моими решениями в плане распоряжения этих ресурсов.
Да, потому что все абсолютно деньги принадлежат так же, как и все ресурсы, Богу. И моя задача не разграничивать и не говорить, что мое, что Божье.
В Ветхом Завете мы действительно видим десятину.
Угу.
Это учение есть, и эта десятина — это не просто некий такой... себе акт или церемония. Это необходимость для того, чтобы целая группа людей, которые отвечали за связь с Богом, священники, они существовали и жили, и не отвлекали, собственно, от своих обязанностей. В Новом Завете, когда Иисус Христос, исполняя закон, поднимает стандарты, Он использует такую формулировку. Он говорит о том, что давать нужно щедро, нужно отдавать по расположению сердца. То есть он опять вводит понятие личной ответственности. Потому что ты можешь давать, не любя. Ты можешь давать, потому что ты боишься и поверил во все эти страшилки, что ты, если не дашь, Бог заберет у тебя бизнес и тому подобное. Но ты не можешь любить и при этом не давать.
Да, мне вспоминается несколько историй, связанных с Иисусом, с жертвой, с деньгами. одна история с вдовой, которая не принесла какую-то часть, потому что там у нее было немножко больше, и она там ее как-то высчитала. Она принесла все, что у нее было. И написано, она это сделала да, не от богатства, а от скудости.
Да, Иисус отметил ее. Отметил ее, сказав, что в процентном соотношении она выиграла.
Все, да. И та история с женщиной, с древнейшей профессией, которая дала все, что она сберегала, да, и она дала все, что у нее было для Иисуса, когда она вылила этот кувшин.
Чуть позже уже апостол Павел в своих посланиях в церквях регламентировал понятие пожертвования следующим образом. Он говорил о том, что каждый должен уделять по расположению своего сердца.
И еще есть там небольшая поправочка. Он говорит, без принуждения и без огорчения.
Абсолютно. Без принуждения, без огорчения.
Давай попробуем рассмотреть в ракурсе, пока мы здесь остановились, почему происходит этот акт принуждения давать деньги в церкви.
Потому что люди любят деньги, и люди, которые управляют церковью, банально им эти деньги порой нужны.
Давай попробуем привести два примера. Как можно принудить и как можно вдохновить, да, ну, дать, жертвовать?
Принудить можно, манипулируя теми вещами, которые важны для этого человека.
Угу.
То есть топ вещей для среднего человека сегодня — это его семья, скорее всего, это его дети. Это его работа и угу. бизнес — дело его жизни, которое тоже связано, благополучие детей с этим связано. Это его состояние, это его внутренние ощущения. Поэтому если, опять же, поставить успех там, в зависимость от определенных процентов, то ты из-за чувства страха можешь быть принуждаем давать.
Угу, да.
Да ты можешь даже без страха, ты просто привык. Для тебя пожертвование, потому что стоит нам отметить, что мы не исключаем пожертвования. Более того, жертвовать деньги нужно, и нужно это делать постоянно.
Угу.
Но не нужно превращать это в обязательство, особенно для тех людей, которые не познакомились лично с Иисусом Христом, раз, не познали Его, два, вот лично, и не полюбили Его так, что они готовы вкладывать в Его дело, потому угу. что нормальная церковь занимается Его делом.
Угу.
А его дело материально, оно не духовно.
Да, но это как с семьей.
Конечно.
Если ты любишь свою семью, ты вкладываешь в нее, ты отдаешь и так далее, и тебя никто к этому не принуждает.
Да, поэтому здесь, опять же, все эти моменты, они связаны именно с тем, как мы коммуницируем.
И какая моя зона ответственности.
И какая при этом мотивация. Потому что я знаю примеры, когда протестантские церкви есть семьи, которые дают такие суммы денег большие, что в плане взаимодействия с ними, коррекции, которая всем нам нужна, как верующим, мы друг другу братья и сестры, если ты видишь во мне какое-то поведение или грех, ты придешь ко мне и скажешь, то в этом плане вот эта неприкасаемость, она лишает возможности пастора или священника сделать замечание, потому что он знает, что это, допустим, бюджетообразующая семья, которая жертвует много денег. Поэтому я сегодня не подойду и не скажу что-то о том, допустим, как они себя повели или о какой-то проблеме. То есть угу. пастор становится таким себе заложником, потому что, опять же, почему-то вот весь бюджет тянет это. Это не полезно для церкви,
угу.
это не полезно для этого члена церкви, это не полезно для пастора. И потом вот такая есть тема, знаешь, как будто вот приходит богатый человек в церковь.
И да? все его начинают доить.
Доить начинают, сразу вот как бы здорово, вот, и он сразу чувствует неравенство. Вот это, знаешь, такое, он не чувствует, что тут братья и сестры. Кстати, Яков об этом же пишет, что, ну, что вы вот угу. перед богатыми присмыкаетесь.
Угу. Важный момент — это помнить о том, что деньги никогда не будут мерилом успеха.
И деньги никогда не приблизят нас к Богу. Наши отношения к ним, то, как быстро и легко мы с ними расстаемся, в хорошем ключе,
угу.
это мерило. А сами по себе деньги — это всего лишь лакмус, который показывает угу. нам, кто мы, что для нас самое главное, и что мы, как мы тратим свою жизнь.
Угу. То есть наша задача — посмотреть на это и понять, что мы стремимся к тому, чтобы любить Бога и показывать свою любовь к церкви через наше даяние, через наши добровольные пожертвования и, как говорит Павел, по расположению твоего сердца.
100%. Богу не нужны твои деньги. Богу нужна твоя жизнь. И он доказал это, послал своего сына, чтобы он обеспечил тебе возможность не просто изменить эту жизнь, но и получить вечную жизнь. И уже потом в процессе познания и очищения твоего сердца ты читаешь все эти заповеди, ты читаешь все эти повеления, и абсолютно естественно, как я это говорил уже, в любви, как Христос говорил, любите меня, соблюдите мои заповеди, ты уже это исполняешь. Но нужно быть очень аккуратным и не позволять психологически давить на себя, потому что Богу уж точно не нужны ваши пожертвования из-под палки.
Важный момент — это то, что десятина, сама по себе десятина, как процент, это неплохо. Плохо, когда мы ограничиваем это и диктуем с кафедры, что только лишь 10% нужны Богу. Сама по себе она неплохо, потому что кто-то может разграничить свое сердце именно в этих процентах.
Более того, большинство людей, которые придерживаются такой же позиции, о которой мы здесь говорим, о том, что Христос поднял планки, они все же жертвуют также 10%, и при этом иногда могут жертвовать точечно на какие-то проекты или кому-то помогать, да, потому что все-таки это такая дисциплинирующая цифра, да, она неплохая. Я же говорю, но нужно быть честным, что Христос нигде конкретно об этом не говорил. В одной притче он упоминает, что того нужно делать и это не оставлять. Но это косвенно. Апостол Павел, давая предписание церквям, нигде конкретно об этом не писал. Он писал про расположение сердца, про постоянное даяние. И есть момент, когда они передавали деньги из города в город, он хотел убедиться, чтобы кристально все было и чисто. Но опять же, еще раз, очень важно всегда анализировать свое сердце, чтобы вы просто не превратили десятину в членский взнос. Это должно быть добровольно.
Членский закон.
Да, это добровольно, это как песня прославления, это как молитва, это как доброе дело для Господа. Также каждый раз, когда вы что-то откладываете собирать, размышляйте и думайте, это сейчас меня приближает к Богу или это меня отдаляет.